Аудиокнига издательства «Синбад». Марк Курланский. «Треска». Биография рыбы, которая изменила мир. Перевод с английского Юрия Гольдберга. Читает Алексей Мокрецкий. Вопрос вопросов для человечества, загадка, лежащая в основе всех остальных и более интересная, чем любая другая, это вопрос определения места человека в природе и его отношений со Вселенной. Томас Генри Гексли. Место человека в природе. Итак, первый урок, который биология преподносит истории, заключается в следующем. Жизнь – это соревнование, то есть всеобщая ревность по отношению к жизненно важным ресурсам. Когда еды вдоволь, оно протекает мирно. Если жертв становится больше, чем ложек, принимает жестокие и кровавые формы. Животные поедают друг друга без зазрения совести. Цивилизованные люди истребляют себе подобных в установленном законом порядке. Уилл Дюрант, Ариэль Дюрант, «Уроки истории». Пролог. Вахта на краю земли. Не так уж далеко от Ирландии. Давно уж и сельдь от этих ушла берегов. А сколько скрипело тут прежде, кто б рассказал? Телег, отвозивших в Слайго на рынок улов. Когда я мальчишкой был и горя не знал. Уильям Батлер Йейтс. Старый рыбак. Я общаюсь с рыбаками, которые наблюдают за косяками трески у восточного побережья Ньюфаундленда. С рыбаками, которые собрались в море, но забыли взять с собой главный рабочий инструмент — карандаш. Сэм Ли одет в красную непромокаемую куртку и черные резиновые сапоги. Куртка новая и оттого кажется еще ярче. В предрассветной мгле Сэм ведет свой пикап последней модели к пристани, которая тянется до глубокой части гавани, где может причалить рыболовное судно. Склады, магазины для снастей, помещения, где собираются рыбаки, построены прямо на мелководье, на сваях, чтобы не занимать узкую полоску ровной земли между кромкой воды и крутыми склонами невысоких гор. Раньше на этой площадке раскладывали для просушки тысячи выпотрошенных и просоленных тушек трески. Солить и сушить рыбу здесь перестали почти 30 лет назад. Но Петти Харбор по-прежнему выглядит как оживленный маленький порт. Хозяйственные постройки сгрудились у самой воды, а жилые дома разбросаны по нижней части горного склона. На причале Сэма ждут Леонард Стек и Бернард Чейф с фонарями в руках. Они шутят насчет обновки Сэма и прикрывают глаза, якобы ослепленные ее яркостью. Ворча по поводу политики правительства в области рыболовства и обсуждая вчерашнюю телепередачу, в которой говорилось о намерении властей снять часть ограничений на придонный лов, они поднимаются на борт 10-метрового бота Леонардо, рыболовного судна с открытой палубой. На вопрос, правда ли, что куртка-поплавок не даст ему утонуть, Сэм отвечает: «Лучше не проверять». И это все, что они говорят о черной воде, которая плещется в полуметре от них, за бортом бота, плывущего навстречу первым проблескам сиреневого света в осеннем небе. Треска любит воду этого времени года. Ей она кажется теплой. Но теплая для рыбы — это 7 градусов Цельсия. А высота бортов на рыболовном судне не больше 20 сантиметров. В тот же день в другом поселке были найдены тела двух рыбаков, упавших за борт. Но о таком не принято говорить. Они направляются в открытое море. Сэм — невысокий темноволосый мужчина с легким румянцем на чисто выбритых щеках. Затянут в алый водонепроницаемый костюм. Леонард втиснулся в маленькую рулевую рубку, а Бернард в ярко-оранжевом комбинезоне стоит на открытой палубе рядом с Сэмом и задумчиво смотрит на спокойное море, будто сложенное из темных полированных плиток. Свет понемногу согревает ясное небо. Когда солнце восходит, облаков на небе не остается, и только похожий на сахарную вату туман прячется между скалистыми, но все еще по-сентябрьски зелеными холмами. Промысловый участок рыбаки находят по береговым ориентирам. Когда бурая скала оказывается на одной линии с колокольней, когда становится виден некий дом или белое пятно на скале, которое они называют «мадам», в их воображении оно выглядит как юбка и чепец, рыбаки знают, что можно бросать якорь и приниматься за дело. Но сегодня они забыли карандаш и потому направляются к другому боту, на котором команда из трех человек уже ловит треску на крючок. Пошутив по поводу жалкого улова, кто-то бросает им карандаш. Теперь они полностью готовы. Все эти люди работают в Sentinel Fishery, единственной организации, имеющей разрешение на вылов трески на Ньюфаундленде. В июле 1992 года канадское правительство запретило придонный лов у побережья Ньюфаундленда, Большой Ньюфаундлендской банки и почти во всем заливе Святого Лаврентия. Придонные рыбы, наиболее ценные из которых считается треска, живут в самом нижнем слое океанской воды. К моменту объявления моратория рыбаки из Петти-Харбора, наблюдавшие быстрое сокращение некогда богатых уловов, уже несколько лет требовали введения запрета. Они говорили и оказались правы, что траулеры вылавливают последнюю треску в открытом море. В 1980-е годы ученые, работавшие на правительство, игнорировали предупреждения рыбаков, занимавшихся прибрежным промыслом, которые буквально кричали об исчезновении трески. Глухота ученых и властей дорого обошлась и рыбакам, и треске. Теперь два рыболовных судна из Петти-Харбора участвуют в программе Sentinel Fishery, которая позволяет ученым и рыбакам работать вместе. В каждом рыбацком поселке несколько человек выполняют обязанности дозорных, следящих за численностью трески. Они рыбачат и сообщают об улове исследователям. Люди на судне Леонардо ловят и отпускают рыбу, всю, которую им удается поймать. В то же время команда другого бота должна выловить ровно 100 рыбин, вскрыть каждую, чтобы определить пол, и извлечь из головы крошечный камешек отолит, который помогает треске сохранять равновесие. По количеству колец на отолите определяют возраст трески. Завтра или в ближайший погожий день, когда море будет спокойным, команды поменяются задачами. Нет никакого смысла рисковать жизнью и выходить в море в шторм. За эту работу рыбакам платят совсем немного, но они рады и такому заработку, потому что заняты полезным делом. Они получают пособие по безработице, которое здесь, на морском побережье Канады, называют пакетом. Другая причина – неослабевающее давление на власти и постоянные попытки людей добиться разрешения на добычу трески. На этой неделе обсуждалась идея позволить каждому ловить несколько штук просто для еды. Рыбаки из Sentinel Fishery своим скудным уловом, состоящим из мелкого молодняка, доказывают, что рыбы недостаточно для возобновления какого бы то ни было промысла. «Вот так-то! Мы тут на краю земли», часто напоминает людям Сэм. Рыбаки из Петти-Харбора гордятся тем, что живут в самом восточном рыбацком поселении Северной Америки. Это одна из трех особенностей, которыми знаменит Петти-Харбор. Этот маленький поселок, вместе с соседней бухтой и скалистым мысом между ними, расположен ближе всего к той части Северной Атлантики, которая в нынешнем тысячелетии прославилась как место трескового промысла. Расположение на самом востоке означает, что Петти-Харбор ближе к Ирландии, чем другие города и поселки Северной Америки. И это вторая особенность, которой гордятся его жители. Название Петти-Харбор происходит от французского «пети» — «маленький», но населяют его ирландцы. Пятое поколение жителей Ньюфаундленда говорит с певучим акцентом, характерным для юга Ирландии. Такой говор можно услышать по всему побережью Ньюфаундленда, но Петти-Харбор — это Ирландия в миниатюре. Поселок с населением в 1000 человек был построен в устье небольшой речки. На северной стороне живут католики, на южной — протестанты. Граница между ними всегда проходила по маленькому мосту, и население с разных берегов никогда не смешивалось. Сэм, Леонард и Бернард — католики. Но они росли в конце 1950-х, начале 1960-х годов,